Социальный туризм. Три визита в Индию. Примечание. Продолжение. Начало читайте в номерах 7-8. Конец примечания. Визит третий. Прикосновение к аюрведе. Все последующие дни строились примерно по одному распорядку. Подъем в 5 утра. Гигиенические процедуры, легкое нарушение оздоровительной диеты в виде принятия бодрящего бокала кофе. Встреча в 6 часов с гуру Кришной и занятия йогой под его чутким руководством до 7. С 7 до 8 утреннее купание в бассейне и подготовка к завтраку. В 8 завтрак, затем переодевание, выданные накануне халаты, и в 9 начало аюрведических процедур. В 12 процедуры заканчивались, и мы, лоснящиеся от целебных масел, заботливо облаченные массажистами в чистые халаты и банданы, шли на прием к доктору Хари. После традиционных объятий мистер Хари расспрашивал нас о том, как мы себя чувствуем, все ли у нас хорошо, нет ли жалоб. Внимательно выслушивал ответы, проводил медицинский осмотр, измерял давление и по мере истощения пополнял наш запас лечебных порошков и таблеток. Выслушав очередные рекомендации и наставления, мы прощались с керальским эскулапом до следующего дня. Затем примерно с час, давая возможность целебным маслам впитаться поглубже в наши организмы, а также отдыхая от интенсивных массажей и прочих процедур, мы либо сидели, попивая травяной отвар в уютных креслах на террасе около номера, либо, походив босиком по мягкому травяному ковру мини-парка, присаживались на одну из изящных скамеечек, скрывающихся в тени невысоких деревьев. Иногда беседовали с владельцем отеля мистером Маноджем. Так как количество гостей чакры в этот период было весьма незначительным, хозяин, дабы обслуживающий персонал не распустился, ввиду малой загруженности дневал и ночевал в своем детище, поселившись в свободном люксе через один номер от нас. С возвышенности веранды он внимательно наблюдал за тем, что происходит на подвластной ему территории, работой своих сотрудников и время от времени отдавал им необходимые распоряжения и ценные указания. Мы же, проникшись высокой важностью этого процесса, порой донимали его расспросами. Впрочем, и сам владелец отеля не прочь был немного поболтать с нами. Языковой барьер ничуть не мешал общению ввиду его полного отсутствия. Наш визави очень хорошо говорил на русском. В молодости Манодж получил высшее медицинское образование в одном из украинских вузов. Естественно, для успешного обучения пришлось освоить нелегкий русский язык, на котором в то время читали почти все лекции в избранном им учебном заведении. Дополнительным стимулом к более глубокому погружению в особенности русской лексики послужила любовь. Пылкому индийскому юноше вкружила голову красивая украинская девушка. Чувства оказались взаимными. Яркий роман завершился свадьбой, и очаровательная украинка стала женой гарного керальского парубка. После завершения обучения Манодж еще несколько лет проработал на Украине и уже в то время решил, что когда-нибудь построит на родине аюрведический отель, ориентированный в основном на русскоязычных гостей. Вернувшись в Кералу, он осуществил свою мечту. Как выяснилось, создателем так понравившегося мне ландшафтового дизайна и интерьера отеля оказался сам владелец. Чувствовалось, что наш собеседник очень любит свою малую родину. Манодж охотно рассказывал об истории штата, местной географии и коренных жителях. Керала – самый маленький штат Индии. Он занимает всего 1% от всей площади государства. Протянувшись вдоль Аравийского моря примерно на 600 километров, полоска территории Кералы в самом широком месте составляет 120 километров, в самом узком – всего 35. Несмотря на небольшую площадь, рельеф штата весьма разнообразен. На востоке раскинулись высокие горы, западные Гаты. Холмистая центральная часть Керала постепенно переходит в прибрежную равнину на западе. Из-за множества протекающих в этом регионе рек, большого количества морских лагун и пресных озер, соединенных между собой сетью каналов, Кералу иногда называют «Индийской Венецией». Помимо обильных водных ресурсов, Керала богата и разнообразной растительностью. Склоны гор и не столь высоких холмов покрывают густые леса. Помимо обычных лесов, присутствуют в штате и тропические джунгли, где в национальных парках и заповедниках под защитой строгих природоохранных законов живут индийские слоны, бенгальские тигры и множество других представителей фауны юга Индостана. И, конечно же, по всему 600-километровому побережью произрастает несчетное количество кокосовых пальм. Ведь название штата переводится как «земля кокосовых пальм». В том, что они обильно плодоносят, я убедился, когда однажды пробирался к воротам, где мне выделили место для курения, и наткнулся на целую гору свежесрубленных влажных от утренней росы кокосовых орехов. Молоко и мякоть этих плодов должны были послужить повару отельного ресторана в качестве ингредиентов, приготовляемых им блюд. Первое упоминание топонима Керала историки отыскали в источниках, датируемых III веком до нашей эры. Но известно, что задолго до этой даты княжества, располагавшиеся на территории современного штата, торговали с финикийцами, древним Вавилоном, не менее древним Египтом, поставляли слоновую кость, золото и, конечно же, вечно всеми ценимые пряности ко двору царя Соломона. Позднее к торговым партнерам добавились греки и римляне. В VIII веке уже нашей эры к берегам Кералы приплыли арабские купцы и надолго задержались. В 1498 году до юго-западного окончания полуострова Индостан добрался непоседливый португалец Васко да Гама. Вскоре по протаренному им морскому пути приплыли в Индию лиссабонские купцы. В начале XVI века земляки великого мореплавателя выжили из Кералы арабов и полностью взяли под свой контроль торговлю пряностями. Во второй половине XVII века, в свою очередь, португальцев в этом благодатном крае потеснили голландцы. Прошло еще около 100 лет, и к середине XVIII века голландцев и португальцев из Кералы изгнали французы. Впрочем, они продержались недолго, поскольку уже в конце XVIII века британская Ост-Индская компания прибрала Кералу своими загребущими руками. Нельзя сказать, что местное население безропотно принимало засилье иноземцев. Время от времени случались небольшие восстания, а порой целые войны. Но даже если сторонники независимости и добивались успеха, то он носил временный характер. Конец этой многовековой чехарды, претендующих на владение благодатным краем иностранцев, положило обретение Индии в 1947 году независимости. В наследство штату от колониальных времен осталось множество архитектурных памятников и культовых сооружений. Миссионеры всех конфессий пребывали в Кералу вместе с купцами. Все они стремились обратить в свою веру как можно больше местных жителей. По-видимому, иногда им это удавалось. Ныне в штате около 50% населения исповедует индуизм. Вторые по количеству приверженцев религии – ислам и христианство. Встречаются и последователи других верований. На улицах керальских городов мирно сосуществуют индуистские храмы, мечети, христианские соборы и иудейские синагоги. Как и в былые времена, в Керале выращивают пользующиеся на мировом рынке неизменным спросом традиционные пряности, знаменитый индийский чай и немного менее известный кофе. Большие площади занимают плантации орехов кишью и каучуконосных гивей. В горах добывают драгоценные камни, на современных предприятиях производят алюминий и титан. И каждое утро выходят в море на небольших суденышках местные рыбаки, чтобы вернуться вечером с уловом. Многого добились керальцы за годы независимости и в социальном плане. В штате самая большая продолжительность жизни населения и самые маленькие показатели детской смертности в Индии. Также в Керале самый высокий уровень грамотности, причем как среди мужчин, так и среди женщин. Окончившие школу юноши и девушки могут, не уезжая далеко от родителей, продолжить образование в нескольких местных университетах. Также Керала может похвастаться самым большим уровнем доходов на душу населения и чуть ли не самой большой плотностью населения в стране. Всего в этом небольшом штате проживают около 33,5 миллионов человек. Коренные жители называют себя малаяли, люди гор. Они и составляют основную часть населения. Язык этого народа является официальным языком Кералы. На нем разговаривает 98% проживающих в штате жителей. Я, к сожалению, не могу похвастаться высокими лингвистическими способностями. Правильно выговорить, казалось бы, простое слово «малаялам» мне удалось отнюдь не с первого раза. И все же, общаясь во время приватных перекуров с местным охранником, мужчиной средних лет по имени Сарикума, я старался с его помощью выучить хотя бы несколько слов. Предварительно угостив собеседника сигареткой, я произносил интересующее меня слово на английском и просил Сарикума перевести его на родной ему язык. Конечно же, больших успехов мне достичь не удалось, но все же через несколько дней, здороваясь с охранником, я использовал местное приветствие «Намаскарам». Интересуясь, как его дела, спрашивал «Сагама оно?». Скорее всего, пытаясь как можно тщательнее выговаривать слова диковинного для меня языка, я их все же страшно коверкал. Малаяли издавна имеют и свою письменность. Известные самые старые литературные памятники этого народа датируются IX веком. В современной Керале многие религиозные периодические издания и книги печатаются на языке коренного населения. До разговоров с Маноджем я полагал, что все индийские фильмы снимаются мумбайским Болливудом. Оказалось, что в Керале существует свой малаялам-язычный кинематограф. В штате его называют Молливуд. По мнению Маноджа, фильмы, выпускаемые местной киноиндустрией, отличаются большей реалистичностью в сравнении с лентами, снятыми в других индийских штатах. Помимо относительно молодого, но важнейшего, по мнению Ленина, искусства, имеются у народа малаяли и его более древние формы. Традиционный народный театр Катхакали, на языке малаялам Катха-рассказ и Кали-игра. История возникновения местного театра теряется во тьме веков, но считается, что окончательно присущий только ему стиль сформировался в XVII веке. После эмоциональных пояснений Маноджа я усвоил, что этот оригинальный стиль включает в себя драму, поэзию, выразительные классические керальские танцы и пантомиму. Все это действо сопровождается вокалом и инструментальным аккомпанементом. Дополнительную зрелищность придают представлению, включенные в танец, акробатические трюки. В основе репертуара театра Катхакали лежат преимущественно любимые народом эпосы Махабхарата и Рамаяна. Так исторически сложилось, что труппа Катхакали состоит исключительно из мужчин. Стать актером этого театра очень непросто. Обучение мастерству начинается с детства. Мальчиков 10, максимум 12 лет приводят в актерскую школу. Прошедшие строгий отбор юные абитуриенты остаются в специализированном учебном заведении как минимум на 10 лет. Не знаю, как это сочетается с индийской ювенальной юстиции, но, по уверению Маноджа, мальчики, будущие актеры, осваивая секреты своей нелегкой творческой профессии, занимаются чуть ли не сутки напролет. Ежедневные специальные физические упражнения, массажи, порой весьма болезненные, сменяются расслабляющими ваннами. Постепенно вырабатывается нереальная эластичность мышц и сухожилий, великолепная подвижность суставов. Со временем ученики начинают хорошо ощущать каждую частичку своего тела и контролировать ее состояние. Почему-то танцы в этом народном театре исполняют в полуприседе. Нагрузка на ноги при этом возникает неимоверная, но танец должен быть исполнен легко и непринужденно. Достигается кажущаяся легкость тяжким трудом и многолетними изнурительными тренировками. В процессе обучения юношам нужно выучить очень большое количество хореографических фигур и специфических движений. Каждый жест, каноническое положение пальцев, каждая па, каждая фигура имеет свое значение и передает определенное настроение. Актер обязан знать все это, при этом оставаясь в канонических рамках, все же стараться творчески трактовать и исполнять свою роль. Много времени уделяется тренировке мимики и отработке характерных движений глаз. Для более глубокого погружения в учебный процесс во время занятий пантомимой преподаватель общается с учениками не вербально, а только посредством мимики. Будущий актер должен научиться управлять каждой мышцей своего тела, для того чтобы впоследствии как можно лучше передать всю глубину воплощаемого им образа на сцене. Актеры, играющие в театре Катхакали, должны обладать отменным здоровьем и отличной физической подготовкой, так как представление, насыщенное энергичными танцами и акробатическими трюками, длится, как правило, более 10 часов, от заката до рассвета. Для туристов существует сокращенный, адаптированный вариант всего на 3 часа. Манодж отозвался о нем весьма пренебрежительно. Началу яркого действа предшествует своеобразное устное либретто. К зрителям выходит один из актеров и начинает демонстрировать мимику, которая будет задействована в сценах спектакля. В это время осуществляющий поэтическое сопровождение постановки певец-сказитель объясняет, что означает каждая из гримас. Определенные движения лицевых мышц, глаз, бровей, каждый жест. Все это для того, чтобы неискушенный зритель четко понимал, кто из персонажей благородный герой, кто конченая сволочь, а кто хоть и подвержен порокам, но пока еще окончательно не потерян для общества. На лица актеров наносится соответствующий характеру роли обильный грим с символической раскраской и приклеиваются бороды, цвет которых также имеет свое значение. Кроме того, о положительном или отрицательном амплуа персонажей говорят их соответствующие сценическому образу костюмы и пышные головные уборы. Демоны и прочая нечисть дополнительно снабжаются выпирающими изо рта клыками и длинными блестящими когтями. Чтобы глаза потусторонних персонажей приобрели зловещую красноту, под веки актерам закладывают измельченное семечко послена. Меня, как человека, имеющего, мягко говоря, проблемы со зрением, озадачила такая самоотверженность артистов – Но Манодж заверил, что их здоровью ничто не угрожает. Даже наоборот. Во время представления зачастую грим вместе с потом попадает в глаза актера, и из-за этого может развиться инфекция. Послен же обладает дезинфицирующими свойствами. Лица юных актеров, играющих женские роли, тонируются в желтый цвет и украшаются блестками. Гримеры и костюмеры тщательно готовят артистов к предстоящему вечернему спектаклю несколько часов. Учитывая немалую продолжительность самого действа, выносливости актеров Катхакали, можно только изумленно позавидовать. Многочасовые представления Керальского народного театра проходят на открытом воздухе. Дополнительный фантастический антураж спектаклю придают освещающие сцену и прилично при этом коптящие огромные масляные светильники. Масло, используемое в качестве горючего в керальской театральной рампе, естественно, кокосовое. Проходящую весь вечер и ночь на сцене хореографическую феерию и пантомиму сопровождают распевным стихотворным комментарием два певца-сказителя под аккомпанемент народных музыкальных инструментов. Возникшие у меня смутные ассоциации со временем преобразовались в догадку о том, что похоже еще в глубокой древности. В Керале тифлокомментирование было возведено в ранг высокого искусства. Нам, к сожалению, побывать на спектакле столь экзотичного для европейцев театра не удалось. Но благодаря красочному рассказу Маноджа мы смогли с Катхакали, пусть и заочно, но все же довольно-таки подробно познакомиться. Андрей и Татьяна Усачевы.